Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Вот к этой фразе хочу снова вернуться, которую вы произнесли, что в центре христианства не Библия скорее, а Христос.
Ну, в контексте, не скорее, а совершенно точно
Христос. В контексте
Христос.
Того, о чем мы говорили, просто в прошлой части.
Совершенно точно Христос, конечно.
А что это значит? Вот не книга, а Христос.
Ну, потому что...
Со стороны похоже на фигуру речи.
Нет.
Книга же о Христе говорит, в Евангелии.
Да, но дело в том, что если вот посмотреть как раз-таки Евангелие, то... Вот именно она, да, именно говорит о Христе, но это значит, что сама по себе книга, повествующая о Христе, вот эта радостная, благая весть, она не может быть, ну, самоценной без того, о ком она свидетельствует, да, и, собственно, сам Христос, он ведь не говорил, я оставлю вам книгу, читая которую, да, или вот мои ученики напишут книгу, вы будете ее читать, и вот, так сказать, соло скриптура, так сказать, только Писание, да, нет, он говорил о том, что кто видел меня, видел Отца, никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть Христос сам говорил о себе, свидетельствовал вот о своем богочеловечестве, да, и вот это вот центральный момент, и, собственно, христианин – это тот, кто верует во Христа, и как многие замечали библеисты, что, собственно, и вот благая весть, которую несли апостолы, она и заключалась в словах о том, что Бог стал человеком, что он был, что его распяли, он на третий день воскрес, да? И вот, вот узнаванием этого факта воскресения Христа, и как узнавание этого факта и призывала или сводилась проповедь апостольская, то есть они об этом и говорили, потому что это и переворачивало языческий мир совершенно полностью, взрывало его, и недавно у вас замечательно, ну, относительно недавно, вот в философских ночах об этом говорили, когда вспоминали труды отцов церкви, да, вот то, что язычество не принимало, да, в христианском богословии, как потом это было сформулировано. Вот. И, соответственно, конечно, Христос. Другое дело, что, опять же, ваш вопрос, он не на пустом месте возник, потому что, если вы помните, например, даже в трех разговорах у Владимира Сергеевича Соловьева, опять же, ведь там есть момент, который показывает вот поверхностный срез, скажем, можно так сказать, ну, или как Соловьев считал. Ведь помните, что делает Антихрист в трех разговорах, вот в повести об Антихристе у Соловьева? Он говорит, обращаясь к католикам, что для вас главная сила авторитета, это вот я вам даю, да, и придите ко мне, и большая часть отходит. Да, он протестантам говорит, по-моему, о свободе, если я не ошибаюсь, да, и православным там говорит о традиции. Ну, короче говоря, вот указывает на то, что нередко говорится, о чем нередко говорят, а как о главном вот в каждой из конфессий, да, но остается группа в каждой, опять же, не все отходят, и потом там старец Иоанн, если не ошибаюсь, он говорит, что ты ошибся, потому что главное в христианстве или главное для нас есть сам Христос. Вот. И поэтому, когда мы говорим здесь вот о каких-то вот изменениях, то тут, ну, я думаю, что ни католики, ни протестанты не согласятся с тем, что для них есть что-то более важное, чем Христос. Другое дело, что там православные могут не согласиться с тем, что это так у католиков или у протестантов, так, коль скоро, если это для вас не так, почему же тогда? И дальше начинается длинный перечень наших так взаимных, ну, скажем так, вопросов, чтобы не использовать слово упреков или претензий, да? Вот. Но, тем не менее, вот это как минимум нужно... Я не знаю, насколько ясно я говорю, но...
Это ясно, да. Я тут вспоминаю недавно...
Просто в год 500-летия реформации стараюсь сохранять политкорректность приличествующую. Да.
Я же не случайно начал с того, что эту тему вам адресую как профессору МГИМО в некотором русле такого академического вашего интереса к этой теме. Да. Я такое мнение недавно встретил у одного священника-библеиста, очень тревожное, что, ну, как-то шло обсуждение того, что вот, если я читаю Библию, я что-то не так там протрактую, как-то для себя пойму, меня обвинят в ересе, скажут, что ты еретик. На что священник грустно заметил, понимаете, сказал он, если вы что-то не так протрактуете в Библии, никто вам не скажет, что вы еретик. Вот если вы что-то измените в богослужении, как-то вот в какой-то обрядовой стороне церковной жизни, вас добрые православные братья тут же обвинят в отступничестве. А такие фундаментальные вещи, как понимание Писания, нас не очень заботят. Это мнение пасторское, священник, он имеет право на такое некое укорение и, может быть, некий такой скепсис. А вот что вы об этом думаете? Вы бы с таким взглядом на вещи согласились бы скорее или нет?
Ну, у нас-то народ настолько лихой, что могут за что угодно обвинить. И за какую-то цитату библейскую. Тут я не могу согласиться, что только вот если ты что-то изменишь. Хотя мысль понятная, и она, конечно, имеет под собой определенное основание. Но это ведь, понимаете, в каком-то смысле это одна из причин раскола, как в свое время вот говорил один замечательный священник, он говорит, что понятно, что, конечно, есть сокровище, которое нам передано нашими предками, вот поколением верующих людей, а есть обертка. И вот мы понимаем, что это обертка, эти ленточки, да, вот в которые это сокровище было обернуто, но они нам тоже дороги. Да? И вот в свое время, когда, ну, опять же, это такое, понятно, как любая, наверное, аналогия или как любая метафора, она не передает, так сказать, всей сложности ситуации, да? Но отчасти вот эта великая трагедия русской церкви и русской истории, раскол, она была связана вот с тем, психологически понятно, почему боялись, да, отступить от, как считали, от тех принятых вот этих вот традиций, механизм вот этого обвинения, о котором батюшка ваш знакомый сказал, да, или вот вы прочли, он ведь понятен. Мы понимаем, что вот эти вещи спасительны. А будут ли спасительны? Понятно, что есть контраргумент, не является ли это просто магизмом там и так далее. Но это нам легко рассуждать. Потому что мы рассуждаем с позиции, когда уже прошли столетия, да, мы все время, может быть, забываем, оценивая исторические события, что человек говорил, вот исходя из того опыта, который у него был. И не было еще опыта последующих веков христианства, в том числе и русской церкви. Поэтому, конечно, там многие вещи вполне можно понять. Конечно, нельзя сказать, что сегодня настолько все замечательно у нас с чтением Священного Писания, что нет никаких проблем. Вот я бы еще другое сказал, что да ты протрактуй, ты хотя бы начни читать. Понимаете? Начни читать, потому что, ну, как это же звучит-то так, знаете, трагикомично, говорит, а ты Библию читал? Он, конечно, читал, да? Ну, то есть человек вот там листал или, может, даже читал. Это не тот текст, который ты вот прочитал, и, может, говорит, это я читал, да. Это, знаете, мне напоминает, был такой фильм, который очень популярный, «Крокодил Данди», австралийский. И там этот охотник, австралийский охотник, его так называли, да, крокодил Дани, поскольку он охотник на крокодилов, он попадает впервые там куда-то в Штаты, и он никогда не видел телевизора. И вот ему говорят, а ты знаешь вот это? Он говорит, да, я как-то, говорит, такую штуку видел. Ему включает какая-то там знакомая или знакомый программу, говорит, а, говорит, вот точно, вот это тогда и показывали. И он выключает, то есть, ну, типа, я это уже видел, да. Это вот мне напоминает, это шведик, ну, я Библию, конечно, я читал, я прекрасно знаю, да. Ну, что ты знаешь, ну, это тексты, которые люди читают ежедневно и находят в этом, да. Серьезные художественные тексты можно перечитывать довольно часто и находить в нем какие-то новые пласты, смыслы, потому что ты меняешься, жизнь меняется, меняется твое восприятие, меняется мир вокруг. А Библия – это книга, которая вот эту свою богооткровенность и боговдохновенность, она подтверждает в том числе и вот этой жизнью своей в веках, и то, что люди находят в ней и смогут в ней черпать какие-то глубины вот при постоянном к ней обращении. Вот, поэтому тут вопрос, читали бы, вот тут скорее можно сетовать не на то, что не обвиняют или не обвиняют, а то, что просто не очень мы читаем, не очень знаем. И даже, видите, богослужебно у нас ведь связано, если ты посещаешь богослужение, все время ходишь, молишься, то ты, ну, как минимум должен на службе это все слышать и переживать. Но насколько мы переживаем, тоже большой вопрос.
Вы привели эту аналогию конфеты и обертка.
Я говорил, сокровище.
Сокровище, да, обертка, да, простите, но, ну, как-то, да, я, видимо, да, не, да, обедал, да, сегодня, поэтому, да, да, перевел метафору в другую плоскость.
Пост на носу уже.
Да-да-да. Ну вот часто говорят про византийские одежды православной, да, церкви, в том числе русской православной церкви. Угу. Это обрядовая сторона. Ни в коем случае сейчас не вступая в дискуссию о ее ценности, нужности, важности, мы в ней живем, мы признаем ее необходимой, и это наша традиция. Не об этом сейчас я хочу спросить, но для человека, который, может быть, первые шаги в церкви совершает или только стоит на пороге храма, часто, заботясь о как-то нуждах такого человека, говорят, ну вот он сейчас придет в церковь и ничего не поймет вообще. То есть это какая-то очень большой обряд, заслонит от человека, может быть, главное, суть, сердцевину Христа. И я помню это по себе и вправду, что вот есть какое-то вот евангельское чтение о Христе, вот это какой-то опыт первый, может быть, даже самый такой примитивный, мысли об этом, прикосновение к этому. Есть огромное церковное богослужение с облачениями, с кадилом, с вот, хором. А как одно с другим сочетается? Может быть, мы вправду должны как бы сами себе и там, такому человеку, который стоит на пороге храма, честно признаться, что да, при входе в церковь тебе придется как-то прорываться немножко через что-то, усилия совершать, знаете, чтобы через внешнее дойти до внутреннего, и это нормально.
Вы знаете, я вот здесь не вполне согласен с такой постановкой вопроса, вот почему. Ну, я могу рассуждать, могу вам привести два примера. Первый пример, я даже об этом писал несколько раз, я был на учебе когда в Штатах, и вот тогда познакомился там с общиной, там, с несколькими там даже православными общинами, и вот в один день мы ехали в монастырь в Палатину, где похоронен иеромонах Серафим Роуз, с одним послушником на машине, и впереди шел парень, ну, бродяга, такой американский бродяга, то есть автостопом путешествует. И вот мой, так сказать, друг говорит, давай остановимся, подберем его, значит, сели, взяли его, едем, спрашиваем, ты как он? Да я вот, говорит, хожу тут, так сказать, по горам, там, по лесам, живу в гармонии с природой, ну, видно, такой, не знаю, там, 20 лет ему было плюс-минус. Да? А он потом смотрит, вот сидит, значит, монах, там, человек в странной одежде, по крайней мере, для американца точно. Он спрашивает, а ты что? Он говорит, да мы тоже тут, говорит, в лесу вот, живем в гармонии с природой, там, с Богом. Он говорит, а можно посмотреть? Да, говорит, да, пожалуйста, приезжай. И вот мы приехали, и это, если я не ошибаюсь, была всеночная в субботу. Вот, ну, по-моему, даже под праздник какой-то, не помню. Ну, в общем, короче говоря, вечернее богослужение в храме. Вот, его никто особо никуда не... Вот сказали, ну, вы куда сейчас? Мы пойдем на молитву. А может, с вами? Да, пожалуйста. И вот мы зашли, вот, и шла служба наша, да, православная, вот, со всеми, с иконами. Я думаю, впервые в жизни был в таком храме. Это, конечно, не храм Христа Спасителя, там, не Успенский собор, но, тем не менее, это православный храм, построенный вот по... Даже, по-моему, они там копировали один из храмов Иламского монастыря по фотографиям там как-то. Вот. Со свечами, да, с кадилом, с одеждами, со всеми. Вот. И я стою, вдруг слышу, кто-то всхлипывает сзади. Я поворачиваюсь и смотрю, этот парень, он сидел даже, по-моему, он просто рыдает. Да? Американец, который, не помню, как служили, вот сейчас врать не будут, может, даже по-английски, может, по-славянски. Может быть, там они комбинируют нередко. Вот, то есть какие-то иктинии там говорят. Он просто плакал, да. Он там потом ушел, все. Эта история в моей жизни, по крайней мере, не имела никакого продолжения, но это факт, понимаете? А второй факт, это был недавно со мной. Вот я тут заезжал в мою любимую Италию и зашел в храм, а там шло богослужение, заканчивалось месса. Вот, ну и там они обычно закрывают для туристов, а тут как-то, ну, в общем, я попал, зашел, вот, и я просто вот постоял, послушал, как это проходит, понимаете, вот я не хочу, так сказать, никого обижать и задевать, но это ощущение какого-то, ну, такого доброжелательного, хорошего собрания, да, вот вышел священник, ну, что, да, вот орган играет, гимны поют, все встали, сели. Вышел один человек. Я, к сожалению, мой итальянский, так сказать, в зачаточном находится уровне, поэтому я не все понимал, но поскольку это богослужение, какие-то вещи понимал. Вот они, значит, символ веры там прочитают. Да? Но вот, и вот выходит один человек, что-то говорит, потом второй, то есть даже не очень понятно, я вроде бы понимаю, что ход должен где-то быть близок вот к тому, что на литургии происходит, но ты это совершенно не воспринимаешь как богослужение. Понимаете, вот это просто вот, ну, люди зашли, вот кто-то вышел, что-то сказал, сел, какая-то женщина вышла, вошла вот в алтарное пространство, стала за кафедру, что-то то ли она прочитала, то ли сказала себе молитву какую-то, еще что-то, все, значит, там сели, встали, опять сели, потом, значит, вот там окончание, вот место закончено, идите с миром, да? И вот это очень много значит, и именно в плюс, я имею в виду, почему вот это вот... потрясение от богослужения православного часто переживают там европейцы, западноевропейцы, когда они оказываются, потому что там действительно от этого ушли очень сильно, а там протестанты еще больше, да, это я хорошо знаю, там в детстве мне доводилось, ну, у баптистов наблюдать, как это все проходит, я до сих пор помню, там, не спите, сестра, там что-то какие-то такие замечания по ходу, так сказать, да, которые делались. Вот, я повторяю сейчас, я не говорю о конкретных людях, там, об их вере и прочем, но я говорю о том, какое богатство содержит эта традиция, поэтому вот начинать говорить, что да, стесняться вот этот византизм, там и прочее, это совершенно не... это значит полное непонимание. Это, никто не говорит, что весь смысл или вообще, что смысл православной веры в одеждах, но это не спектакль. Это не собрание, так сказать, людей, приятных друг другу. Это богослужение, которое погружает нас в евангельскую жизнь. То есть вот мы с вами говорили о Писании, да? Так это и есть проживание Писания, евангельских событий, вот в ситуации, когда тебе все помогает. Это, ты даже дома сидишь, читаешь, но тебе может там телефон зазвонить, я не знаю, там в гости кто-то прийти, дети прибежать, там, не знаю, родители потревожить или попросить о чем-то. А тут вот ты пришел, и ты целиком эти полтора-два часа отдаешься переживанию евангельской истории. Вот, поэтому я здесь вот не могу согласиться с тем, что это какое-то внешнее, что мешает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот философ, которого вы часто цитируете, Алексей Федорович Лосев, как-то говорил, по-моему, что где-то писал, что он мечтал бы быть профессором литургики, мог бы быть профессором литургики. То есть он, конечно, вот именно богослужению придавал огромное значение, видимо, в русле того, что он называл мифом. То есть говорил о том, что эти внешние вещи, казалось бы, частные, может быть, они имеют какое-то принципиальное значение внутреннее.
Но они для него не внешние, они для него символические. Ну, а для Лосева в символе символ есть как бы тождество, да, внешнего и внутреннего. Вот он как раз рассуждает о том, что чем символ отличается от знака или от там, метафоры, что там в одном случае внешнее превалирует над внутренним, в другом внутреннее над внешним, а символ по Лосеву, а символ это как основа мифа, да? Символ это баланс внутреннего и внешнего. То есть символ является тем, на что указывает. То есть икона поэтому и есть вот этот образ, да? Потому что он, это и есть вот окно в другой мир.
Вот мы заговорили уже сегодня, не раз говорили о Священном Писании, и о предании есть такое выражение, что православная церковь – церковь святых отцов. Громадное значение придается тому, как святые читали Писание, Евангелие, Библию, трактовали его. Тут возникает вопрос, что, ну, казалось бы, люди из другой эпохи, из других культурных условий. Почему как-то я должен на них ориентироваться? Ну, они прожили жизнь достойно, свято, и мы их канонизировали, но неужели нужно свой мозг, свое чтение Писания заменить какими-то другими, чьими-то мыслями, пусть даже это мысли великих людей?
Ну, так вопрос не стоит, мне кажется, чтобы свой мозг менять, потому что, во-первых, все равно не получится, вот. А, может быть, к сожалению, для многих, поскольку это действительно интеллектуальные такие глубины или высоты, как хотите, назовите, которых достигали вот эти люди, которых мы называем отцами церкви. Но тут, видите, какая штука, вот когда мы говорим о, скажем так, обязательности или такой предельной важности каких-то взглядов отцов церкви для современного христианина, мы говорим не о любых взглядах каждого отдельно взятого отца. Есть такое понятие консенсус патрум, да, то есть согласие отцов. То есть когда мы говорим, что вот есть какая-то принципиально важная положение христианства, то вот поэтому, почему, на основании чего мы делаем этот вот, а что есть вот этот самый согласие отцов по этому поводу, да? И это действительно вот эта важность не только в том, что это конкретный отец, а в том, что вот люди, которые создавали вот этот корпус догматики, они здесь вот были согласны. А как раз-таки в ситуации, когда нет этого консенсуса, либо мы говорим, что расходится, либо мы говорим, что у конкретного отца есть точка зрения, которая потом в церкви она не была принята. Да? Вот. А поэтому здесь вот не совсем так, как вы сказали, да, что мы вот читаем, не знаю, там, Григория Нисского, и вот каждую его строчку должны понимать как вот библейскую, да, вот воспринимать как библейское откровение. Это не так, конечно. Вот как раз-таки у Григория Нисского были какие-то, как мы знаем, взгляды, да, которых вот, которые не были приняты потом церковью, хотя он канонизированный, святой, великий святой. и отец церкви. Вот. Поэтому это ни в коей мере не отменяет твоих размышлений, но просто вот догматика складывалась тогда, в то время, в определенное время, и, в общем-то, культурно-исторические какие-то изменения и прочее, они здесь никак не поколебали того, что тогда было сказано, именно потому, что, собственно, вот этот корпус догматический, это, ну, если хотите, он весь вырос из Евангелия, а мы рассматриваем Евангелие как книгу, данную в определенных, конечно, исторических условиях, написанную людьми, но движимую Святым Духом, и поэтому эта книга не для поколения. А точно так же и догматика создавалась не вот мы для 4-го, там, для 5-го столетия разработаем такой корпус догматов, а дальше вот он будет меняться. Вот. Но догматы не касаются многих вопросов, в которых остается свобода и, возможно, разномыслие у христиан. Догматы касаются того, что имеет отношение к спасению человека, в первую очередь. Ну, учение о церкви, учение там, о конце света и так далее, но это то, что непосредственно говорит нам о спасении все равно.
Ну вот особенно критический ум, критически настроенный человек мог бы сказать, вот вы говорите о том, что святые читали Писание, трактовали Писание, и мы должны на них ориентироваться, потому что они святые. А кто решил, что они святые? Ну вот церковь собралась на собор и решила, что этот человек святой. Получается, это вопрос доверия церкви? То есть, а если я там, сейчас скажу, радикально нечто там, не согласен, что человек святой, я не там вот, не откуда я могу знать, какой он был на самом деле. Кто-то мне сказал, что этот человек свят, поэтому он правильно мыслит. А почему другой там тогда неправильно мыслит?
Ну, видите как, здесь, конечно, такие радикалы были, и они есть.
И будут.
И будут, да. Но вопрос в том, что мы их не боимся. Вот. И вопросов их не боимся по одной простой причине, что на эти вопросы есть, на мой взгляд, вполне вразумительные ответы. Во-первых, мы знаем, кто сказал, что святой, почему сказали. Да? То есть, опять же, никто не может взять и вот, встав с утра в том или ином настроении, объявить кого-то святым. Да? Как раз-таки понятно, что требуется для признания человека святым. Есть, опять же, понимание, мы в этой студии неоднократно об этом говорили, и того, что святость не есть там безгрешность или тем более безошибочность, и того, что святых намного больше, чем мы знаем, поскольку канонизация есть скорее такой педагогический акт признания церкви, каких-то видимых вот этих проявлений святости. Святость связана в православной традиции и с почитанием, да, то есть, опять же, кто сказал, а вот именно, а вот бывает такая ситуация, вот и святой жизни, и все, и праведный человек жил, все, а вот почитание его не складывается. Это серьезный вопрос для канонизации или неканонизации, да, ну вот, поэтому есть святые, которые засвидетельствуют, ну, мученики, это особая категория страстотерпцев своим, вот, своим христианским отношением к смерти, как они встретили смерть, это тоже не вызывает вопросов, хотя, опять же, когда вот проходило, собирались документы по канонизации новомучеников, то как раз много и было тогда вот вопросов, и они разрешались не всегда в положительную сторону, да, вот признать или не признать кого-то как раз-таки вот, поэтому рассматривал уже больше биографий, чем те, которые были вот в итоге канонизированы. Вот, поэтому здесь это если это изучать, то ответы на эти вопросы есть. Вот. Но самое главное, мне кажется, здесь сама немножко установка. Просто вот этот путь, да, который вы обозначили так точно, он ведь может к чему привести? А, собственно, а почему эти люди? А почему вообще? А почему эта книга? Да? А может быть, там что-то не так? Да? А может быть, вообще вот... А дальше приходим к тому, возможно, не обязательно, но возможно, потому что пришел, например, Лев Николаевич Толстой. А почему, собственно, воскрес? Почему это важно, что воскрес? Да ничего не воскрес. Просто вот ходил такой, а-ля Махатма Ганди, или точнее Махатма Ганди потом, так сказать. Вот, или еще что-то. А тут все-таки момент заключается в том, что человек, христианин, вот вся природа христианства, вся вот эта церковная традиция, в которую мы принимаем, а мы потому ее и принимаем, так, не как какой-то внешний авторитет, а как источник жизни, как то, что установлено самим Богом. И мы, это акт веры, мы в это верим. То есть, если бы это был акт нашего знания, вот, то тогда тут, в общем, и вопросов вот этих бы не было ни у каких скептиков, потому что им бы просто доказывали, как дважды два. Почему? Да вот потому что. То есть здесь, конечно, есть момент веры, то есть доверия, да, этому, но это доверие связано, конечно, и с интеллектуальной работой определенной тоже. Но коль скоро, как только оно появляется, ты понимаешь, вот как хорошо в свое время было сказано, что церковь, к церкви можно только присоединиться, ты не можешь ее создать. А вот этот вот путь такого безбашенного скепсиса, он как раз-таки способен привести к тому, что а давайте-ка я лучше сам.
Спасибо за эту беседу. Спасибо. У нас сегодня в студии, как всегда, в пятницу был глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Романович Легуйда. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».